Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью. Вот сегодня с Александром Гуртаевым, пастором Церкви Любви Христа города Самары, мы будем говорить тоже о смыслах и убеждениях, управляющих нашей христианской нашей жизнью. Ну и, надеюсь, вашей пока еще временно не христианской, а тема будет называться очень просто «Зачем делать Бога центром своей жизни?». Вот такая тема, простая, не знаю, или сложная, но я уверен, что талант, интеллект и христианский опыт Александра Гуртаева помогут нам с этим разобраться. Приветствую вас, Александр.
Привет.
Рад вас все-таки видеть. Я говорил вам до эфира, что с вами до этого был знаком в одностороннем порядке, исключительно смотря ваши некоторые проповеди, наслаждаясь вашим таким мужественным пасторским голосом. Кстати, да, очень круто, когда у пастора такой приятный баритон, это называется, или не баритон, не знаю, да, но как-то информация лучше доходит до мозга, когда у человека вот такой вот мужественный голос. Ну ладно, это пару комплиментов у вас. Тема такая, зачем Бога делать центром своей жизни, и я думаю, что действительно с этим есть большие проблемы у многих людей. Средний человек, наверняка вы это знаете, совсем не против сегодня в какой-то веры в Бога, не против веры в сверхъестественное, но в основном к Богу относится как к чему-то дополняющему нашу жизнь. Да? Я, не знаю, положу пятак, условно говоря, утрирую там под пятку и сдам экзамен. Да? Я поставлю свечку, и у меня будет прекрасный брак. Там, я, не знаю, что-то дополню к себе, и моя жизнь станет лучше. Но христиане обычно, как правило, к Богу относятся немножко по-другому. Да? И вот мы... И мы хотим сегодня с вами поговорить именно об этом. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. И прежде чем мы начнем, скажу, что в сентябре с 23 по 25 пока планируется конференция «Экклесия» в Москве. Александр Гуртаев будет там одним из спикеров. И вы можете записаться на эту конференцию на сайте ecclesia.ru. Если сложно на слух понять адрес, просто напишите «Экклесия» в гугле. Сайт откроется в поиске, и вы сможете записаться на эту конференцию. Поехали, да?
Поехали.
Для начала, когда, вот у меня вопрос исторического характера к вам лично, когда вы, скажем так, перескочили из позиции, когда Бог был чем-то дополняющим вашу жизнь, да, в позицию человека, для которого Бог стал центром его жизни, и что это, в конце концов, значит, когда Бог центром жизни является?
Я бы сказал, что для меня это произошло в 18-летнем возрасте. Хотя, да, меня воспитывали где-то лет с 8-9 в такой христианской морали, а все-таки для меня лично не было понятно, что такое Бог в центре жизни. Но, скажем так, первый курс университета, последние классы школы были для меня кризисными, где как раз, наверное, какая-то борьба за самоидентификацию происходила. Кто я, что я? Живу я, потому что родители меня принуждают делать то или другое. Вот, но и в то же самое время, конечно же, было очень много таких юношеских желаний, стремлений, амбиций, которые брали верх. Ну и так получилось, что Бог привел меня к такому кризису, конфликту серьезному, прежде всего, с родителями, через который я просто понял, что мне придется выбирать. Либо мне жить без Бога, без вот этого осознания, да, что Он должен быть центром, либо же мне все-таки смириться, признать его присутствие, его величие в жизни. Но и Бог использовал тот конфликт, который случился в моей жизни, для того, чтобы отрезвить, показать реальность. Ну и добрый пример родительский, конечно, он показал серьезное влияние на меня.
Угу. Спасибо большое. Все-таки что означает... Смотрите, большинство людей, которые называют себя верующими, они искренне считают себя верующими, да? Однако, тем не менее, Бог для них все-таки, я повторюсь, что дополняет их жизнь, да, какая-то такой апгрейд или апдейт в их жизни, пластырь или копластырь, который вот заклеивает какую-то проблему в их жизни. Вы же говорите, и мы говорим о Боге в центре жизни. В чем разница принципиальная между вот такой позицией и второй?
Да, все верно. Для большинства людей Бог – это дополнение. Для людей, которые понимают, что Он должен быть в центре, речь идет прежде всего о центральном месте взаимоотношений с Богом, взаимоотношений как с личностью. И это определяет как раз Его центральное положение. Его интересы становятся нашими интересами, Его цели – нашими целями. То, что нравится Ему, теперь влияет на мою жизнь. То, что Он не любит – точно такой же эффект оказывает. То есть мы начинаем учиться мыслить по Божьей, если так можно mm-hmm. сказать, по Слову Божьему, которое нам рассказывает о том, как мыслит Бог. И, соответственно, через это понимание, через это стремление мы взаимоотношения с Богом строим и смотрим на жизнь через призму Божьих желаний. Mm-hmm. Это и помещает его в центр фактически.
Да, спасибо. Знаете, бывают в семейных отношениях такие ситуации, когда, например, ну, как правило, женщина абсолютно растворяется в семье, да, в муже, в детях, и настолько растворяется, что теряет себя абсолютно, и к 40 годам, там, к 50 годам, когда такой кризис возрастной подходит, она вдруг понимает, что она находится у разбитого корыта, она ничего в своей жизни не добилась, она ничего из себя не представляет, как она думает. Значит ли это, что Александр Гуртаев, когда сделал Бога центром своей жизни, он тоже потерял себя и живет, ну, его фактически нет уже, да, есть чьи-то там другие интересы, а самого Александра как бы и нету в этой картинке, во всей.
Нет, как раз наоборот. Он-то и появился, настоящий и подлинный, когда понял свои собственные, вернее, понял приоритет Господних желаний над своими собственными личными амбициями. А знаете, есть такое очень простое сравнение, да, когда люди очень хотят вот за свои какие-то желания и амбиции бороться, а это, надо сказать, что для большинства главное препятствие, почему Бога не хотят видеть в центре жизни, то часто речь ведут о том, что, ну, жизнь с Богом, она ограниченная, да? Вот на самом деле, учитывая тот факт, что Бог нас сотворил, а мы его творение, мы ему принадлежим фактически, то скорее вот эта жизнь с центральным местом Бога, которая сориентирована на Бога, можно сравнить с движением трамвая по рельсам. Кажется ограниченно, но на самом деле это единственная полноценная реализация нашего потенциала, когда мы движемся по рельсам свободно. А вот когда мы с рельс сходим, начинаются проблемы, да, начинается какой-то кризис. Поэтому я скажу за себя, что наоборот, Бог очень многое открыл, очень многое выявил в моей жизни через работу с жизнью моей. Да.
Угу. Спасибо большое. Бог для большинства людей является некой абстракцией, да, прихоти более реальной. Но вот Федор Григорьев, например, в комментарии написал, что на самом-то деле Бог и для большинства христиан является абстракцией, прихоти же более реальной. Согласны вы или не согласны с этим? И как бы прокомментировали этот комментарий?
Да, это, к сожалению, печальная реальность. Когда Бога перестают воспринимать как личность, как раз и происходит то, что отражено в этом высказывании. А с другой стороны, если же Господь для нас живой, живая личность, то тогда отношения с ним становятся более приоритетными. И на самом деле его присутствие в нашей жизни, оно безоговорочно, оно стопроцентно. Вопрос в том, чувствуем, не чувствуем, видим, не видим, понимаем, не понимаем, живем со сознанием этим или нет.
Угу. Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас в нашей виртуальной студии Александр Гуртаев, пастор Церкви Любви Христа. Это город Самара, Россия. Если вы нас смотрите из Германии, из Австралии, из Израиля, нас смотрят также из Беларуси, Казахстана. Город Самара – прекрасный, прекрасный, замечательный город в нашей стране. Пишите комментарии, мы их прочитаем в прямом эфире и обязательно прокомментируем, обязательно каким-то образом обсудим. В описании к этой трансляции есть ссылка для финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. А если вы заглянете на сайт ecclesia.ru, вы можете записаться на конференцию христианскую, которая будет в конце сентября в городе Москва. Александр Гуртаев там будет одним из спикеров. Вы сможете с ним познакомиться более близко. Лаурита пишет, очень обтекаемо вы отвечаете, Александр, могли бы более конкретно. А вот Денис Лысенко пишет, согласен с гостем во всем. Вот такие дела. Хорошо, спасибо, Лаурита. Я бы попросил вас, может быть, более объемно прокомментировать, потому что не очень понятно, в чем же обтекаемость. Смотрите, Александр, большинство людей, с которыми я разговаривал на улице о вере, о Христе, вообще о вере, да, которые скажем так, верят в какого-то там Бога, да, в какого-то там Бога, если они не являются там очевидными хейтерами, которые просто ненавидят любую веру, любого Бога и готовы обливать грязью любого верующего человека, даже не рассматривая каких-то аргументов, в принципе, эти люди готовы поверить в Бога, но они боятся ошибиться. Вот перед ними, скажем так, большой религиозный рынок находится сейчас, да, если так можно назвать, и они готовы были бы сделать шаг в сторону какого-то из них. Они очень нуждаются в Боге и этого даже не отрицают. Но, опять же, боятся ошибиться, боятся сделать шаг в неправильном направлении. Пожалуйста, ваше слово на это.
Я соглашусь, что люди частенько думают, а этот выбор перед ним действительно стоит. Если я правильно понимаю вопрос, речь идет о том, почему Бог Библии, Бог христианский является приоритетным вариантом. Да?
Да.
И я бы так сказал, что, пожалуй, это единственное, вернее, скажем так, наверное, главное отличие, да, религии христианской, религии библейской от прочих религий заключается в том, что это религия благодати, которая основана не на том, что мы делаем, а на том, что сделал Бог. И сделал это через Иисуса Христа, которого послал на эту землю, чтобы пострадать за наши грехи. То есть фактически, чтобы занять наше место, взять нашу вину на себя, пострадать за нас, перенести наказание за грех. И это связано прежде всего с ним. Это он, его достижение, его творческая активность, а не то, что делаем мы. Так вот, фактически вера Библии – это вера, которая далекая от ритуалов, от человеческих свершений, от чего в корне отличаются, ну, практически все остальные религии. И здесь, на самом деле, вот перед человеком выбор. Если хочешь сделать акцент на своем собственном достижении, на себе, то есть оставить свое «я» в центре, ну, скорее всего, люди и будут соглашаться либо на альтернативы, либо на недохристианство, в котором нет этого понимания, нет осознания центрального места Христа и Бога. Связано прежде всего с Голгофой, с его жертвой там.
Спасибо большое. «Религиозный рынок», пишет Федор Григорьев. Отличная фраза, базар, так сказать. Да, спасибо вам большое за комментарий. Федор, ставьте лайки, делайте репосты, друзья, и комментируйте трансляцию. Мы говорим о том, как сделать Бога, или, вернее, зачем делать Бога центром своей жизни. Александр Гуртаев, пастор Церкви Любви Христа, нам попытается в течение ближайших еще 40 минут на этот вопрос ответить. Смотрите, я чуть выше говорил о том, что часто отношения с Богом люди воспринимают как потерю самого себя, но в любом случае, да, когда мы в какие-то отношения с Богом включаемся, нам приходится во многом себе отказывать, так или иначе. Эти отказы воспринимаются людьми как будто бы человеку приходится отрезать, просто ломти своей плоти от самого себя. Да? То есть не то чтобы он отказывается от чего-то, от какой-то плохой привычки, он теряет самого себя с этой привычкой вместе. Вот как у вас этот путь духовного роста происходил, когда вам приходилось от чего-то, от каких-то убеждений, взглядов или привычек отказываться, как вы воспринимали вот эту потерю самого себя об этом, якобы потерю самого себя?
Да, на самом деле это неизбежность, потому что Библия, в конце концов, напрямую говорит, что если человек хочет стать учеником Иисуса Христа, его последователем, ему нужно прежде всего отречься себя, то есть отказаться от каких-то своих амбиций, желаний. И я, конечно же, не исключение, у меня таких амбиций было огромное количество, да, наверное, где-то этот процесс продолжается и сейчас. И да, действительно, выбирать то, что хочет Бог, а не то, что хочешь ты – это процедура не из простых. Очень часто при воспитании детей сталкиваешься с таким вопросом, с такой же проблемой. Побуждаешь детей мыть посуду, они говорят, я не хочу. И ты начинаешь им объяснять, ну, слушай, в нашей жизни есть много того, чего мы не хотим, но делаем, потому что это правильно, потому что это надо. В конце концов, может быть, ты хочешь, не хочешь зубы чистить, но надо, иначе они развалятся, мы пойдем к зубному врачу. Тебе это хочется? Нет, не хочется. А поэтому в жизни христианской что-то подобное происходит. У нас очень много амбиций, много желаний, много хотелок и не хотелок, хочу, не хочу. Но есть Божьи желания, они открыты в Библии, в Священном Писании. И процесс подчинения Господним желаниям, Господней воле далеко не всегда простой. В моей жизни это происходит иногда просто, когда ну, может быть, где-то сердце подготовлено к послушанию, когда-то намного сложнее. А когда же вот что-то, вот какая-то любовь к чему-то такому своему, она все равно теплится, держится, и приходится решения трудные принимать. Иногда на коленях, в молитве, иногда множество советов со стороны других людей, но далеко не всегда без борьбы, и вот так вот легко и просто.
Ну, согласись, что это похоже даже на смерть какую-то, да? То есть ты немножко умираешь во всем этом процессе.
До 100% для своих собственных желаний, которые рано или поздно, но ты понимаешь, они были недальновидными, основанными на том, что у тебя нет абсолютно понимания и знания того, что находится, ну, дальше, чем вот буквально перед твоим носом. Это неизбежность. И да, да, конечно же, это трудно, конечно же, это болезненно. Поступить вопреки своим желаниям ради того, чтобы угодить Богу, поступить так, как Он хочет.
Угу. В жизни мы встречаем иногда людей, которые говорят о том, что только на Бога они уповают, да, только на Бога они надеются, только Бог их бережет. Вот я очень часто такую фразу слышу от людей, которые ни разу в своей жизни не были в церкви. Да? Если бы не Бог, то все в моей жизни было бы все плохо. При этом они никогда не были, опять же, в христианской церкви и вряд ли когда-нибудь хотя бы одну книгу Библии прочитали от и до. А то, может быть, вообще ни одного слова не прочитали. Можем ли мы таких людей считать неверующими, не христиан? Ну, понятно, что не христиан, неверующими, да? И как им помочь все-таки сделать шаг от вот этой абстрактной, но очень важной для них лично веры, да, к вере христианской?
Да, конечно же, это исповедание неплохое. Вопрос действительно, подтверждено ли оно соответствием дел, словам. И в этом как раз и заключается загвоздка. Если люди не готовы ради Бога пожертвовать чем-то, чтобы, да, присоединиться к церкви, воцерковиться, как можно сказать, это, да, обозначить, начать просто стремиться к этому общению с Богом через чтение Писания, через регулярную молитву, обращение к Нему со своими нуждами и просто переориентирование жизни на ценности не временные земные, а небесные, вечные, то, что не пропадет и не сгорит. Если такого желания нет, то налицо вот та самая, ну, как скажем, общечеловеческая проблема. Хорошее намерение, возможно, хорошие слова, правильные идеи, но отсутствие фактического посвящения жизни, доверия Богу на деле. Я бы так сказал, что, наверное, не стоит называть этих людей неверующими. Вопрос нужно поставить о том, какого качества их вера. Действительно ли она является подлинной, глубокой, неповерхностной, неноминальной, спасительной, в конце концов. Угу. И, скорее всего, если на жизнь, на сферы различной жизни влияние такое исповедание не оказывает, ну, тогда таким людям нужно помочь каким образом? Привлечь их внимание ко Христу, привлечь их внимание к евангельской вести, которая поможет увидеть, что на самом деле вот это их расхождение, оно греховно, оно на самом деле перед Богом преступно, а поэтому требует наказания от Его руки. И единственным спасением в данном случае будет Иисус Христос, Его смерть, и Его воскресение и наша вера в то, что это произошло, то, что мы можем доверить свою жизнь Ему на деле, на практике.
Спасибо большое. Владислав Кузнецов спрашивает, каковы признаки того, что Бог перестал быть центральной личностью для церкви, ну или для верующего человека конкретного?
Ну да, наверное, об общине рассуждать немножко труднее, потому что она состоит из многих разных людей, и всех под одну гребенку зачесать будет очень сложно. Но, наверное, в жизни человека Бог не является центром, когда, вот с этого мы начали, на самом деле, когда Божье желание не становится для человека приоритетом. То есть ценности человека, они связаны с земным, материальным, с приходящим, а не с его желанием. Его желания на самом деле для нас не сокрыты, они не тайны, они открыты в Священном Писании, в Библии. Читай, размышляй, и ты увидишь, что на самом деле, да, Бог ставит в центр нашей жизни отношения с Ним, ставит в центр нашей жизни отношения друг с другом, с другими верующими, и, конечно же, ставит в центр нашей жизни стремление рассказать другим людям о том благословении, которое они могут испытать, познакомившись с Иисусом Христом лично.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Александр Гуртаев, пастор Церкви Любви Христа, в нашей виртуальной студии мы говорим о том, зачем нужно делать Бога центром своей жизни. Лев Анатольевич спрашивает, почему именно христианство, чем хуже буддизм или ислам? Лев, если вы дослушаете передачу до конца, потом сначала ее включите, то Александр Гуртаев там уже в первых 10 минутах примерно отвечал на этот вопрос. Я думаю, что вы сможете удовлетвориться этим ответом. Но вот Золо, да, тут не очень понятен ник, а зачем нам ваш еврейский бог? Знаете, одно из возражений, кстати говоря, против христианства, это то, что в нашей стране всегда было православие, да, а вот евреи принесли нам христианство, я цитирую конкретного человека. Все-таки бог, в которого мы верим, он еврейский или все-таки не еврейский?
Хороший вопрос, конечно же, да, он и еврейский, и не еврейский, и да, и нет, наверное, будет правильный ответ. Конечно, ни для кого не секрет, что Бог работал с еврейским народом, согласно Библии, с самого начала, с самого создания, да и, наверное, и сейчас не закончил еще, да, но ограничить Бога каким-то одним народом, это было бы, конечно же, большим упрощением. Наоборот, Библия нам рассказывает о том, что были люди, которые полагали, что Бог ограничен, ограничен народом, ограничен горами, ограничен равнинами, и Бог доказывал на деле, демонстрируя, что на самом деле это не так, это неверное представление о нем. Он Бог над всей вселенной. Вся земля – это его творческая активность. На самом деле каждый народ без исключения – это дело его рук. И, соответственно, у Бога есть замысел для работы с прочими народами, который он, кстати говоря, сейчас и реализует через церковь, которая является многонациональным явлением, чему мы все свидетели.
Да, спасибо большое. Чуть выше говорили, вы говорили о том, что когда Бог является центром жизни, это означает, что, ну, там, если упростить по минимуму, да, то его желания становятся моими желаниями, да. То, что нужно ради чего-то, чем-то, вернее, жертвовать ради Бога, например, ходить в церковь по воскресеньям. Но как на практике это, что происходит на практике в нашей жизни сегодня, в повседневной жизни? Что я должен спрашивать у Бога, что мне есть, что пить, что Бог хочет, чтобы я читал, в какой квартире жил, с какими людьми общался, с какими не общался, какую профессию получал и на кого учился? Или как?
Не, на самом деле, я бы даже так начал вот отвечать на этот вопрос. На самом деле, мы даже Бога центром своей жизни делать-то и не делаем. Да? Он в свое время открывается нам и становится таким. То есть он, в принципе, всегда в центре вселенной. Он всегда у руля. Вопрос только, бунтуем мы против этой власти или, наоборот, осознаем ее и смиряемся перед ним, занимая свое положение. Ну, грубо говоря, как если бы, да, царь сидит на престоле, и люди, да, суетятся, шумят и сопротивляются этому. Или же, наоборот, преклоняются перед ним. Естественно, когда мы признаем Бога царем в нашей жизни, тогда его желание, его воля становятся для нас главными. И это влияет абсолютно на все. И, конечно же, есть вопросы более глобальные, когда в нашей жизни просто приоткрываются другие цели, другие ценности. Они более глобальные, и мы вот только что о них говорили. Говорили об отношениях с Богом, о церкви, о том, чтобы другим людям рассказать об Иисусе Христе. Но нельзя сказать, что наше христианство ограничивается только вот этими тремя большими постулатами. Нет, христианская жизнь, она буквально пропитана Божьей воли. Да, действительно, может быть, в таких мелких вопросах, что есть, что пить, мы как-то автоматически действуем, хотя и здесь тоже, да, библейское мировоззрение, оно влияет на нас, да, что хорошо, что плохо, мы узнаем, и в связи с принципами общими мы живем, мы действуем. Но на самом деле при принятии жизненных решений мы всегда, как христиане, мы обращаемся к Божьему Слову, мы ориентируемся на божественные принципы, которые Он нам открыл, с которыми Он нам поделился. Поэтому, да, у нас жизнь, она такая многогранная, в ней много крупных вещей, много мелочей, но стараемся мы жить так, чтобы прославить Бога каждым своим действием, чтобы какое-то Его качество, которое явлено нам в Библии, возвеличить, продемонстрировать и, в конце концов, самим убедиться в нем, в его характере, в его любви, в его святости, в его милосердии, чтобы порадоваться этому, чтобы связать свою жизнь с ним, чтобы прославить его таким образом.
Спасибо большое, Александр, за такой развернутый хороший ответ. Однако, мне кажется, что люди, которые не воцерковленные, которые далеки еще от нашего с вами контекста, не очень этого понимают. Смотрите, когда, допустим, центром нашей жизни является семья, предположим, ну вот вы женатый человек, да, у вас есть жена, дети, как и у меня тоже, и когда мы с вами имеем семью, и она является, ну, в какой-то степени, если не центром нашей жизни, то очень важной частью нашей жизни, мы буквально все формируем, подчиняя интересы нашей семьи, да, мы выбираем работу, которая не только приносит нам деньги, достаточные для обеспечения нашей семьи, но которая позволяет нам, предположим, уделять время нашим детям, да, жене, недалеко от дома, или даже работа, чтобы была по дороге там, на кружки наших детей, секции и все прочее. Мы покупаем ту еду, которая важна не только мне лично, но моей жене, детям. А если, не дай бог, у кого-то аллергия, мы чего-то не покупаем, а чего-то отказываемся, да, ради них. Ну и прочее, и прочее. То есть буквально вся наша жизнь крутится вокруг вот этой ячейки маленькой семьи. И это просто и очень понятно, когда мы любим нашу жену, наших детей. Когда мы любим Бога, то вот есть какие-то вещи, которые нам очень понятны. Например, там, ходить в церковь по воскресеньям, а вот еще 10 заповедей. и люби ближнего, там, и помогай, там, и жертвуй, и прочее. Но не очень понятно, как все-таки сделать Бога действительно тем, от чего ты отталкиваешься в принятии всех абсолютно решений в нашей жизни. Вот с этим возникают проблемы у людей, которые хотели бы быть христианами, но не очень понимают, как это.
Да, все верно. И я думаю, что я, наверное, не откажусь от своих прежних слов и ответа, который сознательно не позволяет отделять вот такую вот, скажем, религиозную жизнь от обычной, или как ее иногда называют, светской жизни. Да, всем понятно, что приоритетные отношения, они требуют и временных затрат, и затрат сил, и там прочих энергий наших, да, это ясно. Но я бы не хотел, чтобы сложилось впечатление, что жизнь, в центре которой Бог, она связана только лишь с хождением в церковь по воскресенье и так далее. Скорее, да, это само собой разумеется, это бесспорно. Но что намного важнее, чтобы вся жизнь целиком и полностью была пропитана библейским мировоззрением. Вот это поможет даже в самой обычной рутинной жизни, в самых обычных серых областях, во-первых, Бога прославлять, во-вторых, просто ориентироваться на Него. Да? Для того, чтобы свое мышление сделать библейским, ну, конечно же, опять есть правильный ответ, нужно Библию читать, в конце концов, но более чем чтение, нам важно размышление, нам важно смирение перед тем, что там сказано, то есть согласие фактически и попытку применить к жизненным ситуациям то, что мы находим там. И, в принципе, в Библии есть все ответы на все наши жизненные вопросы. Либо прямо, либо косвенно, либо путем прямых повелений, либо путем принципов. Не сказать, что всегда легко их увидеть и понять, но, тем не менее, хочется, чтобы осталось именно такое впечатление о настоящем христианстве, что это не просто совершение какой-то обрядовой деятельности. Это вся наша жизнь, пропитанная библейским мышлением.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Зачем делать Бога центром своей жизни? На этот вопрос отвечает Александр Гуртаев, пастор церкви Любви Христовой, город Самара. Вы можете себе не только ставить лайки, делать репосты и комментировать нашу трансляцию, но и пройти по ссылке в описании, с помощью которой вы сможете помочь тем трансляциям, которые вы смотрите, да, финансово, любой суммой, которая для вас доступна, либо подписаться даже на ежемесячные, пусть очень маленькие, но постоянные переводы в нашу сторону. Нам это очень важно, потому что именно благодаря этим финансовым вливаниям мы и можем делать наши эфиры. Спасибо тем, кто уже участвует в этом. Александр Гуртаев будет спикером, одним из основных спикеров на конференции «Экклесия». Она будет с 23 по 25 сентября. Мы очень надеемся, что она будет, что коронавирус не изменит ничего в этих планах. И вы можете записаться на эту конференцию с помощью сайта ecclesia.ru. Заходите на него, гуглите. Там есть вся информация о предстоящем событии, ну и также есть возможность оказаться на этой конференции, записавшись через этот сайт. Пожалуйста, сделайте это. Так, у нас есть комментарии некоторые. Владимир Карпелло передает привет от церкви, сердечный привет от церкви «Слово истины», называет вас, Александр, благословенным братом. Угу. Так, надеюсь, вы понимаете, о ком идет речь, кто вам передает привет. Андрей Порохин: «Христу нам нужно подчиниться, он центр бытия, я глина, а он, конечно же, горшечник, за это благодарен ему я», пишет он. Знаете, вот Андрей Порохин пишет очень хорошие вещи, очень правильные. Но иногда, когда мы так вот говорим нашим близким друзьям, которые, в общем-то, тоже почти верующие, но еще не ходят в нашу церковь, в нашу истинную церковь, когда мы говорим о Боге в центре нашей жизни, часто это очень сильно воспринимается как такой фанатизм какой-то или сектантство, да? То есть люди смотрят на других верующих, которые ходят по центральным, там, во время центральных каких-то христианских праздников по церквям, они иногда пост берут, и вот вроде как бы нормально, да? Но тут появляется Александр Гуртаев, который с блеском в глазах говорит о Боге в центре жизни, и вот он тут же воспринимается как фанатик, как сектант какой-то. Как-то мы можем, да, как-то мы можем донести эту важную информацию до людей так, чтобы они не воспринимали нас фанатиками и сектантами?
Я думаю, что это фактически невозможно. Вот нас так или иначе будут называть фанатиками, безумцами. Так было, в принципе, со времен Иисуса Христа. Так будет до самого конца. А это не значит, что эта оценка абсолютно справедлива, но в глазах людей, которые, может быть, далеки от веры, или наоборот, которые вот как раз рассматривают это на уровне обрядового, религиозного христианства, это будет выглядеть именно так, как фанатизм. Фактически же мы просто пытаемся быть последовательными. Мы пытаемся не отдавать Христу, Богу только лишь кусочки своей жизни, то есть те, которые нам, ну не знаю, нам заблагорассудилось в воскресенье, утро, во время церковных богослужений. Мы пытаемся быть настоящими, другими mm-hmm. словами, отдать ему всю нашу жизнь, другими словами, подчинить ему все сферы нашей жизни, да? Ориентируясь, опять-таки, на открытую в Библии его волю, что он хочет от нас.
Да, спасибо. Федор пишет, ставить Бога в центр, заниматься, тире, там, заниматься людьми в церкви и их нуждами. Правильная ли это позиция, да, что Бог в центре, это означает, что для тебя нет ничего в этой жизни, кроме церкви и людей в ней?
Ну, я бы сказал, что это одни из важнейших составляющих, но это не значит, что люди, которые находятся за пределами церкви, для нас уже не существуют. Наоборот, наоборот, мы хотим здесь быть для них добрым примером, светом, источником доброй вести об Иисусе Христе. Мы хотим приобретать их для Бога. А каким образом? Рассказывать им о том библейском мышлении, об их нужде, на самом деле, в том, чтобы Бога осознать, почувствовать, увидеть, приблизиться к Нему.
Да, спасибо большое. У некоторых верующих, когда им говоришь о Боге в центре жизни, возникает мнение, что вот им, ты должен исключительно посвятить себя, опять же, только служению в церкви, да, то есть хор, там, проповедь, не знаю, там, детское служение, кухня, уборка в церкви потом, и вот только в этом случае Бог является центром твоей жизни. Даниил спрашивает, все-таки, какой правильный выбор сделать, да, посвятить свои ресурсы служению, либо эти же ресурсы потратить на то, чтобы построить отношения с девушкой, да, чтобы создать семью. Вот не будет ли второй вариант менее богоцентричным?
Ну, выбор такой интересный, специфический, да, я бы не стал вообще противопоставлять такие вещи, да, конечно же, свои ресурсы нужно и надо тратить на и церковь, и общение с другими верующими, но при этом создание семьи не кажется какой-то такой альтернативой, которая в пику этому идет. Нет, на самом деле создание семьи тоже Богом задуманная цель для большинства людей, поэтому семью создавать надо. Но вот когда мы рассуждаем о том, на что мы пускаем свои ресурсы, здесь, конечно же, нужна мудрость. И, естественно, что-то будет просто пустой растратой средств, вложением во что-то временное и то, что в конце концов сгорит. Вот, конечно, приоритет нужно отдать тому, что будет служить людям, что будет помогать, что будет иметь вечную ценность, да? То есть то, что для Бога особенно приятно, то, что Он будет вознаграждать.
Угу. Спасибо. Многие верующие очень горячие, они очень хотят как можно быстрее сделать всех вокруг себя верующими людьми, бьют им Библией по голове. И когда встречают чуть-чуть более лояльного человека к церкви и к Богу, чем остальных, они тут же пытаются его взять в оборот, вот так вот схватить, да, куда-то вот их потащить и научить их, как сделать Бога центром своей жизни. В итоге пугают их, люди действительно чураются у такого давления, и они уходят. Как мудро поступать, чтобы постепенно приобщать человека, заинтересованного в христианстве, вот к этой самой христианской жизни, чтобы не пугать его, и не пытаться сразу же вбить им Христа в мозг, в центрах жизни?
Ну да, конечно же, любое давление, оно скорее будет отталкивающим, нежели привлекательным. И в этом, наверное, и кроется загвоздка, да, что да, наша задача, задача христиан не подчинить себе мир, да, не затащить всех в какое-то конкретное помещение. А у нас нет ничего общего с сектантским мышлением, вовсе нет. Наоборот, наше стремление максимально показать Христа своей жизнью, другими словами, показать, как наше смирение перед Божьим Словом, наша просто вот эта пропитанность богоцентричным библейским мышлением реально влияет на нашу жизнь, как она преображается. И это на самом деле должно послужить для вот таких людей, особенно, которые ищут Бога, которые более или менее лояльны и чувствительны к этой вести, увидеть, что да, подчинение Богу делает разницу. Человек действительно освобождается от зависимости, действительно приобретает новую цель, приобретает глубинную радость, умеет находить покой посреди тесных обстоятельств, умеет правильно реагировать на людей, на нападки, на агрессию. При этом он становится таким, ну, так скажем, в каком-то смысле отражением характера Иисуса Христа для людей. Это самый лучший способ привлечения людей. Да, мы им говорим, конечно же, да, о Евангелии, о Благой Вести, но наша жизнь, которая соответствует исповеданию, будет говорить громче наших слов.
Да, спасибо большое. Я уже говорил в самом начале передачи, что на самом деле таких атеистов, атеистовичев очень мало в этом мире. Все люди так или иначе в кого-то или во что-то верят. И вопрос, собственно говоря, заключается в том, неужели Бог настолько жестокий, настолько злой, что он откажется от этих людей, которые какой-то частью своей души тянутся к Богу, только потому, что он, скажем так, любит, якобы любит всех, только тех, кто ходит в церковь, и в особенности в баптистскую церковь любви Христа в городе Самара.
Да нет, конечно, о Боге мы не можем рассуждать именно в таких терминах, и вообще это не наше право рассуждать о том, что Бог делает правильно или неправильно. В конце концов, мы живем в мире, который существует по его правилам и функционирует так, как он задумал, поэтому нет, конечно же. Бог работает с людьми обычно, и вот таких людей, которых, ну так скажем, у которых есть некая расположенность к Богу, но которые так никогда не согласились с тем, что он должен быть центром. На самом деле, сказать в их оправдание, ну, можно немного. Бог многократно и многими способами свидетельствовал о себе им, показывая, что, ну, на самом деле он рядом, на самом деле он заинтересован, на самом деле его стремление к общению имеется. Скорее, он многократно и множеством способов свидетельствовал о своей воле, о своем господстве, о своем царском характере, и люди по какой-то причине отказываются признать его. Может быть, просто почитая его устами, только лишь на словах, но этого мало для того, чтобы стать настоящим подчиненным, подданным царя. Поэтому оправдание на самом деле, ну, люди ищут, но его немного найти перед справедливым Богом можно.
Да, спасибо. Вопрос от одного зрителя. Можно ли верить покаянию человека, совершенному на смертном одре от страха смерти?
Да мы не призваны, наверное, судить о том, что действительно произошло в сердце человека. Но, наверное, такое мышление, в котором мы стараемся думать лучше о человеке, оно распространяется и на этот момент, когда человек на смертном одре находится. Поэтому я бы так сказал, что Бог только знает, что в сердце было, а мы будем надеяться, и если мы услышали какое-то исповедание веры от умирающего человека, то это уже хорошо, Господь знает, а мы будем в каком-то, наверное, таком блаженном неведении пребывать, доверив Богу его судьбу.
Да, спасибо. Вопрос, который немножко похож на тот, который я уже задавал, но он все-таки немножко другого касается. Не делается ли человек, который вот сделал Бога центром своей жизни, ну, таким примитивным, да, с туннельным мышлением, который ничего не видит и не понимает, кроме церкви, Библии, Христа, все оценивает сквозь призму вот этого всего. Знаете, как бывает с некоторыми врачами, которые, допустим, работают в реанимации, да, и с течением лет у них отношение немножко меняется ко всему происходящему, они все рассматривают с точки зрения через призму своей работы в реанимации. Вот не происходит ли такое с христианами, и не приводит ли это к их такой, к примитивному мышлению у них?
Хороший, замечательный ход мыслей. Я бы так сказал, что нет ни одного человека, который смотрит на этот мир объективно. У каждого человека есть какие-то свои предпосылки, они обычно философского характера, понимаем мы это или нет, но люди всегда смотрят на этот мир и оценивают его, исходя из каких-то предварительных данных. Да? Какие они? Это большой вопрос. Они могут быть абсолютно ложными. В данном случае, когда мы говорим о христианстве, да-да, мы получаем набор предпосылок, мы получаем в дано все то необходимое, которое помогает нам смотреть на мир и оценивать его определенным образом, смотреть на нашу жизнь и взвешивать ее по-новому. Другими словами, мы выбираем не между объективным, знаете, таким вот подходом к жизни, где абсолютная свобода, где абсолютная пестрота красок, яркий такой мир, очень такой пушистый, красивый или наоборот колючий, и таким зашоренным, узким христианским взглядом. Да нет, фактически каждый человек подходит с какими-то линзами. Каждый человек носит какие-то очки. Какие они? Розовые, зеленые, черные или кристально-прозрачные? Это большой вопрос. Если мы верим Библии, то мы убеждаемся, что вот те очки, которые Бог нам предлагает, то есть Создатель этого мира, посмотрите на мир моими глазами. Тогда мы не назовем это зашоренностью, ограниченностью. Мы скажем, а, это как раз тот ключик, который открывает нам ларец-то. Это и есть ответ на многие вопросы. Почему в мире есть то, что есть? Для чего он существует? Как жить в этом мире?
Спасибо большое. Есть люди, которые считают, что христианство несправедливо, потому что якобы оно утверждает, а может и не якобы, сейчас мы от вас это узнаем, что какой-нибудь высокоморальный, да, жертвенный, милосердный атеист – это все равно гораздо хуже, чем плохой христианин. Правда ли это? Как Бог на это смотрит и как смотрит на это Александр Гуртаев?
Да, как Александр Гуртаев на это смотрит, абсолютно не важно, а вот как смотрит Бог, это принципиальная разница делает на самом деле. И помните, где-то по ходу нашей дискуссии мы говорили о том, что религии отличаются друг от друга на самом деле в одном ключевом принципиальном вопросе. Есть религии человеческих заслуг и есть религия Божьей благодати. Да? Вот как раз это легко продемонстрировать на вот этой ситуации. Есть высокоморальный человек, который в Бога не верит, и есть, ну так, христианин, но худо-бедно у него там что-то получается, что-то не получается. Да? Так вот, как Бог оценивает такого человека? С позиции его человеческих достижений, но при этом абсолютное непризнание Бога в своей жизни. Или же он смотрит на человека с позиции его веры, пусть немощной, пусть слабой, но веры в Иисуса Христа, который на самом деле делает человека достойным, да, принятия Богом. В этом вся разница. Поэтому христианство, оно не то чтобы несправедливо, оно принципиально иное. Оно-то и помогает нам увидеть, что в этом мире ценится больше. Так вот, и на самом деле ценятся не человеческие достижения, а ценится способность положиться на Бога, довериться его способу решения главной проблемы человека. Проблемы, как раз связанные с непринятием Бога как царя, непринятием Бога как центра жизни, как господина, властелина, который на тебя все права абсолютно имеет.
Спасибо большое, друзья. Вы можете познакомиться с Александром Гуртаевым лично в городе Москва в конце сентября в этом году. Там будет проходить конференция «Экклезия». Ну, по крайней мере, мы все еще пока надеемся на то, что она будет проходить, и коронавирус ничего не изменит. На эту конференцию вы можете записаться и больше о ней узнать на сайте ecclesia.ru. Если вы не очень понимаете, как это слово написать, просто напишите в гугле «Экклезия». И обязательно поисковик у вас, сайт Экклесия, да, или Экклесия.ру, и поисковик у вас обязательно увидит на этот сайт. Там есть вся информация о предстоящей конференции, видео прошлых конференций, там можно приобрести билеты. И вообще очень много интересного узнать об этой конференции и о спикерах, которые на ней были и будут еще в этом году. В описании же к этой трансляции вы можете увидеть ссылку для финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. Пожалуйста, проходите по ней. Также у нас есть телефон доверия 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Если вам одиноко, если вам страшно, больно, если вы не можете разобраться в том, как быть настоящим христианином или быть человеком, например, да, с этой проблемой тоже к нам обращаются, звоните, и неважно, ходите вы в церковь или не ходите, профессионалы, консультанты, душепопечители ответят вам на ваши вопросы и уделят вам столько времени, сколько вам для этого необходимо. Мы продолжаем. Кстати, насчет человека. Есть такой интересный диалог, я о нем недавно прочитал, как будто бы один богослов со светским человеком разговаривает, или там с полусветским, и там такой интересный разговор происходит. Мол, каждый человек должен стать рано или поздно христианином, да, наверное, да, а вот тот самый богослов говорит, да нет, каждый христианин должен со временем стать человеком. И вот есть мнение, да, что человек может стать только в контексте христианства. Как вы на это смотрите?
Ну, я думаю, что это во многом справедливое высказывание. Если мы верим Священному Писанию, Библии, то мы видим, что Бог создал человека, ну, скажем так, идеальным, совершенным. Да? И в результате грехопадения он потерял вот эту способность не грешить прежде всего. Вот, и, конечно же, только возврат к вере в Бога помогает человеку вернуться постепенно в процессе жизни. Точно до самого конца этот путь будет длиться и не завершиться. Вот, приблизиться к тому изначальному варианту, да, который Богом был задуман. Ну, например, простой пример. Когда Адам и Ева помещены были в сад Эдемский, они беспрепятственно общались с Богом. Нас же сейчас не заставишь никакими условиями, никакими обещаниями встать на колени и провести с Богом, ну, какое-то продолжительное время. У нас миллион разных дел. Миллион разных отговорок, миллион разных причин. В чем разница? Почему те люди с радостью и беспрепятственно общались с Богом, у нас миллион разных причин, разных отговорок. Ну, дело в том, что действительно что-то произошло, какой-то сбой, который связан с грехом, с неподчинением Богу. Христианин учится, христианин действительно меняется. Он сознательно учится осознавать свою зависимость от Творца, и поэтому он учится молиться. Он учится видеть в Боге ответ на свои запросы, на свои нужды, и поэтому идет, склоняется на колени и проводит время в общении с Богом.
Да, спасибо. Я думаю, что вы наверняка читали или, по крайней мере, слышали о книге, которую написал, кажется, в 18 еще веке или в 17 аж Мэтью Мид, «Обнаружен почти христианин». Хотя бы слышали о ней. И я думаю, что большинство из тех, кто ее прочитал, моих лично знакомых, были в глубокой депрессии после ее прочтения, потому что каждый из них начал сомневаться в том, что практически каждый, что он христианин. Как вы думаете, вокруг нас из тех людей, которые называются христианами, много ли христиан или тоже очень, очень мало?
Ну, если не говорить конкретно об этой книге и вообще об идее, концепции, а вот все-таки к общему вопросу вернуться, да, что касается людей, которые называют себя христианами и действительно ими являются, то, конечно же, к сожалению, вот это вот разночтение будет огромным, это разность будет, потому что назвать себя кем-то, это на самом деле большого ума не требует и ничего не стоит. Поэтому люди действительно просто в силу своего происхождения, в силу, ну, в нашей действительности, да, русский россиянин, значит, православный, то есть верующий автоматически. Ну, люди мыслят так, в этих категориях, легко себя идентифицируют с какой-то религией, при этом не будучи готовы заплатить требуемую цену называться последователем Иисуса Христа. Поэтому, ну, разница, да, я думаю, что она огромная.
Да, спасибо большое. У вас есть еще несколько минут. Вы можете назвать, как вас найти в Самаре, где собирается церковь любви Христа, и как с вами познакомиться лично, если нужна будет какая-то консультация, душепопечение, либо диалог о Боге.
Ну, самый лучший способ, наверное, это часто упоминаемая конференция «Экклесия», да? Если туда зарегистрироваться, то точно можно встретиться лично. Я надеюсь, такая возможность у нас будет и получится. Церковь Любви Христовой располагается в одном из таких новых районов Самары, рядом с комплексом «Мега» и «Икея». Вот собираемся мы пока в съемном здании, в съемном помещении. Отель 19, там можно и найти, и познакомиться, пообщаться. Ну а так, в соцсетях меня благополучно нема, нету, отсутствую. Фактически посвящаю свою жизнь больше, наверное, церкви и семье, которая достаточно многочисленная, вот, а нежели общению, ну, так скажем, с более широким кругом людей. Вижу, что у меня немножко другое призвание, наверное, больше через книги, через на служение проповеди, влиять на людей. Вот, но, тем не менее, так найти-то меня, наверное, не сложно. Нужно просто телефон найти, вот, и позвонить или написать, и тогда можно пообщаться.
Да, спасибо большое, друзья. У нас в студии, в нашей виртуальной студии был Александр Грутаев, пастор Церкви Любви Христа, город Самара. Каждый, кто захочет с ним познакомиться лично, опять же, действительно, конференция «Экклесия» в конце сентября в городе Москва. Сайт ecclesia.ru, либо вы можете написать, может быть, мне, а я вам подскажу точно адрес церкви, где собирается церковь Любовь Христа, и где, собственно говоря, проповедует и служит Александр Гуртаев. Таким образом, вы сможете с ним познакомиться лично и получить какие-то консультации, либо ответы на интересующие вас вопросы тоже в личной беседе. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья. В описании к этой трансляции есть ссылка для финансовой поддержки проектов, которые я иду на Теос Медиа. Всем пока. И помните, конференция «Экклесия» все еще пока возможно для нас. Записывайтесь на нее и получайте назидание, наслаждение от общения с Александром Гуртаевым на этой конференции. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.